Центр избиркома России.
С новостями вас знакомит Екатерина Безгачина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. Международный комитет защиты журналистов опубликовал отчет за 2007 год. Половина погибших в 2007 году журналистов приходится на Ирак. В России в прошлом году тоже гибли журналисты. Сегодня кандидат в президенты России Дмитрий Медведев посетит Свердловскую область. Региональное отделение «Единой России» хочет использовать визит Медведева для продвижения своих кандидатов в областной парламент и на пост главы Екатеринбурга. Петербургская прокуратура занялась выявлением экстремистов в вузах города, распространяя среди студентов анкеты. Эти и другие темы, а также самые интересные публикации в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе в следующие 50 минут. По меньшей мере 65 журналистов были убиты в 2007 году при выполнении профессиональных обязанностей, причем почти половина погибших приходится на Ирак. Такие данные приводит Международный комитет защиты журналистов, опубликовавший в понедельник свой ежегодный доклад под названием «Нападение на прессу». Россия – одна из 12 стран, где, по данным Международного комитета по защите журналистов, в прошлом году погибло по одному журналисту. Подобный мониторинг наряду с международными организациями, Международным комитетом защиты журналистов, проводят и российские организации журналистского сообщества. При этом сильно различаются и цифры, и отношения к этим результатам и в самой России, и за рубежом. Эту тему мы сегодня обсудим с президентом Фонда защиты гласности Алексеем Симоновым. Алексей Кириллович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы, наверное, как никто другой, умеете читать между строк, точнее, между цифр подобных докладов. Что в выводах мониторинга Комитета защиты журналистов вы считаете наиболее важным? На что вы обратили внимание?
Вы знаете, я думаю, что они в какой-то степени сами себе противоречат, потому что, говоря один, они не учитывают второго, которого они называют в тексте доклада. Это, значит, Ифанова, оператора студии «Новое телевидение» Алейска из Алтайского края, который, так же, как Иван Сафронов, по очень сомнительных обстоятельствах признано, что он якобы совершил самоубийство. Хотя на теле его родственники обнаружили следы избиений. Нету ясности. Поэтому один занесен в число погибших, второй туда не занесен. На каком основании? Из каких соображений? Только из соображений того, что Иван Сафронов вызвал очень крупный скандал, поскольку это была московская история. А история с Вячеславом Уфановым, которая произошла где-то там на Алтае, она не вызвала такого резонанса. И это довольно частое расхождение наше с нашими коллегами, с которыми мы постоянно работаем, обмениваемся информацией и нисколько, так сказать, ну не могу сказать, что мы по этому поводу сильно ссорились. Но, тем не менее, это так. По нашим данным, во всяком случае, зафиксирована гибель 8 журналистов в этом году. И вот эти два случая, это 2 из 8. Остальные, вроде есть какие-то сведения о том, что, значит, несколько, 2 или 3 из них случая имеют бытовой характер. Я вполне это допускаю, но, к сожалению, расследование проводится настолько поверхностно и недостоверно, что иногда просто душа не поворачивается в них верить в результаты. А иногда они просто не проводятся. Поэтому, что называется, давайте скажем так, двое погибших и 6 в уме. Вот это наш результат по этому году. Печальный результат, печальный, хотя на самом деле нельзя сказать, что в этом году был бы рост смертей, потому что в 2006 году было 9 человек, а в 2005 было 7 человек. Ну, мы, в общем, на самом деле за последние там 3 года снизилось число убитых, потому что в 2004, 2003, 2002 и 2001 год везде больше 10. То есть мы вышли за те рамки, и то спасибо. Но, тем не менее, у нас была какая-то хотя бы возможность информировать общественность, потому что мы долгое время, то есть 3 года подряд, переписывались с Генеральной прокуратурой ровно по поводу расследования убийств и нападений на журналистов. И хотя бы имели пусть иногда формальные, но достоверные сведения из государственного источника, что происходит с расследованием. С той поры, как все дела переданы в Следственный комитет, Генеральная прокуратура отказала нам в этой информации, сказав, что мы к ней уже не имеем отношения. И мы оказались, что называется, между небом и землей, нам надо заново налаживать контакты, это совсем не так просто. На установление контактов с Генеральной прокуратурой у нас ушло 5 лет.
Алексей Кириллович, ну в русском языке, помимо слова «нападение», а именно «нападение на прессу» называется доклад Комитета защиты журналистов, так вот, в русском языке есть еще слово «нападки». Не нападение, конечно, но напрямую относится к работе журналиста. Я думаю, что об этом виде преследований журналистов и об этой журналистской опасности у вас тоже есть данные за прошлый год.
Естественно, ну видите, какая штука. Значит, нападения происходили в 75 случаях, это... В 8 случаях они закончились смертельно, а нападения были, их было в прошлом году, вот мы зафиксировали 75, я не говорю, что их было 75, потому что никто не обнимет необъятного, и, к сожалению, мы не можем однозначно сказать, что наша статистика всеобъемлющая. Значит, фактов цензуры было 33, это примерно чуть побольше, чем обычно фиксируется. Уголовного преследования журналистов было 46, это примерно столько же, сколько и в предыдущие годы. Зато у нас непосредственный и страшный рост случаев задержания милиции, ФСБ и так далее. Значит, если представить себе, что в предыдущие годы было 75, там 47 случаев, раньше даже 37 случаев, то в этом году их 140. Это вот те самые ребята, которых били не только били, но и арестовывали на митингах оппозиции. Вот они дали этот совершенно невероятный рост цифр. Вот это одна из черт этого года. Это как раз относится даже не к нападениям. Это скорее относится к нападкам, потому что это попытка лишить прессу возможности выполнять свою работу.
Алексей Кириллович, спасибо вам большое. Я напомню, что в прямом эфире программы «Свобода в 9» был президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Поводом для нашей беседы послужила публикация очередного доклада Международного комитета защиты журналистов. Мы сегодня еще вернемся к разговору о журналистике. Накануне стало известно, что российский журналист получил политическое убежище на Украине. Об этом чуть позже, сегодня в программе «Свобода в 9». А вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 9 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве сегодня продолжатся переговоры об условиях работы наблюдателей ОБСЕ на предстоящих президентских выборах. В Москве суд начинает слушать по существу дело Василия Алексаняна. Верховный суд России рассмотрит жалобу Михаила Касьянова на отказ зарегистрировать его кандидатом в президенты. В Петербурге заключенный оппозиционный журналист заявил об отказе от российского гражданства. В США сегодня так называемый «большой вторник» – праймерис в 24 штатах. На границе Египта с сектором Газа в столкновениях с египетскими пограничниками убит палестинец. Совет Безопасности ООН обсудил действия повстанцев в Чаде. Евросоюз одобрил решение об отправке гражданского контингента в Косово. Джордж Буш передал на рассмотрение Конгресса США проект бюджета страны. Всемирный банк и Британский департамент развития выпустили совместный доклад о наркоторговле в Афганистане. Президент Украины Виктор Ющенко выступит сегодня в парламенте с ежегодным посланием. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов на радио «Свобода» повтор журнала «Поверх барьеров». Ведет программу Дмитрий Волчек. Андрей Некрасов и Ольга Конская рассказывают о своем фильме «Бунт. Дело Литвиненко». Итоги Роттердамского кинофестиваля. К 95-летию востоковеда Теодора Шумовского. Конфликт из-за московского дома скульптора. 9 минут джаза. Рой Элдридж и Стэн Гетц. Сегодня в 14 часов на радио «Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров». А сейчас в эфире программы «Свобода в 9». Познакомим вас с содержанием свежих российских газет. Сегодня их читает Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Евгения.
Я знаю, что Сегодня мы собрались этот обзор посвятить политике, тем более, что так и не закончились ничем переговоры по поводу участия международных наблюдателей на выборах президента. Их ждет продолжение переговоров с ЦИКом. Но, тем не менее, газеты уже публикуют какие-то свои прогнозы и анализ происходящего.
Да, безусловно, ведь отсутствие результата – это тоже результат. Вот что мы наблюдаем на страницах сегодняшних газет. «Время новостей» пишет: «Мнение Запада о президентских выборах 2 марта все-таки не безразлично российским властям. Несмотря на заявление прошлой недели, Москва хотела бы увидеть на выборах международных наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Такой вывод явно напрашивался после наблюдения за ходом вчерашних переговоров между представителями этой организации и главой Центральной избирательной комиссии Владимиром Чуровым». Ну, газета подробно напоминает, как происходило все на парламентских выборах, вот с той же самой миссией Бюро по демократическим институтам и правам человека. Ну, и отмечает, что сам факт того, что консультации не только состоялись, но и растянулись на 2 раунда, подтверждает заинтересованность российской стороны. Есть и уже целый ряд экспертных оценок. Те специалисты, к которым обратилась газета «Время новостей», расценивают долгие переговоры как стремление Кремля все же обеспечить голосованию легитимность в глазах Запада. Президент фонда «Индем» Георгий Сатаров говорит: политическая конкуренция в последнее время была превращена в некую профанацию, и теперь власти ощущают некий дефицит легитимности. Слово «легитимность» при этом, как полагает директор Центра политической конъюнктуры Михаил Виноградов, слишком громкое, поскольку на парламентских выборах бойкот со стороны бюро не нанес никакого урона легитимности голосования. Но, тем не менее, несмотря на заинтересованность Москвы, «Время новостей» пишет, что Москва вряд ли готова на принципиальные уступки в этом вопросе. Газета «Коммерсант» обратилась к главному редактору журнала «Россия в глобальной политике» Федору Лукьянову. На его взгляд, ни российская сторона, ни Бюро по демократическим институтам и правам человека не хотят, чтобы миссия состоялась. Вот такая оценка тоже существует. Бюро понимает, что в продвинутых авторитарных режимах само голосование проходит корректно, масштабных фальсификаций в день голосования нет, а другие подходы оценить им не дают. А российская сторона устраивает все это напряжение, потому что не хочет признавать бюро критерием внешней легитимности выборов. Ну и еще пара слов. Неназванный источник, близкий к руководству Совета Федерации, это уже газета пишет, объяснил возникновение новой ссоры в отношениях Москвы и бюро повышенной требованиями этой структуры. По словам собеседника, Россия заинтересована заполучить к себе всех наблюдателей, каких возможно, чтобы легитимизировать выборы. Однако бюро более ревностно относится к чистоте выборов, чем другие европейские структуры. И теперь спор перешел в плоскость психологической войны, полагает газета.
Спасибо большое, Валерия. Я напомню, что сегодня газеты читает с нами Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в 9», и со мной в студии уже Алексей Кузнецов со спортивными новостями. Доброе утро, Алексей, еще раз.
Доброе утро. Главные новости таковы. Теннисистки сборной США обыграли соперниц из Германии в четвертьфинале Кубка Федерации со счетом 4-1. Матч откладывался из-за непогоды, но вот, наконец, он завершен. Теперь в полуфинале сборная США сыграет с командой России. Другую полуфинальную пару составили Китай и Испания. Сыгранные четвертьфинальные матчи и в Кубке африканских наций по футболу, который проходит в Гане. Вчера Египет выиграл у Анголы 2-1, Камерун-Тунис ничья 2-2 в основное время и победа Камеруна в овертайме с общим счетом 3-2. 7 февраля в полуфиналах Камерун сыграет с Ганой, а Египет с Кот-д'Ивуаром. И третья новость. На строительство олимпийских объектов и развитие Сочи будет потрачено около 81 миллиарда рублей. Таковы итоги заседания Президиума Совета по подготовке и проведению игр 2014 года.
О чем шла речь на заседании, помимо финансовых вопросов?
Заседание проводил, отмечу, премьер Виктор Зубков, и оно было прелюдией к сегодняшнему заседанию президентского совета по Сочи. Ну, а Виктор Зубков, надо сказать, не отличился оригинальностью. Вот некоторые высказывания его вполне в духе такой общей чиновнической риторики. Необходимо окончательно определить месторасположение олимпийских объектов, сказал Виктор Зубков и лишний раз поверг в изумление всех, кто сколько-нибудь понимает в деле. Ведь проект Сочи утверждался Международным олимпийским комитетом на уровне компьютерного макета. Значит, теоретически МОК должен был утвердить и места проведения объектов. Но известно, что объекты пока еще не строятся толком. И значит, что же утверждал МОК? Макет макетов, очевидно, косвенно это признал Виктор Зубков. Говорили о защите интеллектуальных прав на понятие «Олимпийский», «Олимпиада», «Сочи-2014», о том, что законодательная защита прав уже утверждена, но законы пока еще толком не действуют. Ну и Зубков сказал несколько слов об отборе талантливой молодежи, которую нужно вести уже сегодня и сейчас, в том числе, цитирую, «оперативно наладить грамотную спортивно-воспитательную работу». Но это тоже такая вполне чиновническая традиционная риторика.
Кажется, Виктор Зубков дал указание по поводу количества медалей, которые российские спортсмены должны выиграть в Сочи.
Да, он сказал, что 14 медалей золотых не меньше. Вот мое короткое исследование. В Солт-Лейк-Сити в 2002 году Россия завоевала 6 золотых медалей. В Турине в 2006 их было 8. Продолжаем логику. Значит, Олимпиада 2010 года, возможно, медалей будет 10. А в 2014-м, ну, логично, 12, но еще 2 прибавим за бонус хозяевам площадки, так сказать. Так что Зубков в этом смысле вполне реалистичен.
Спасибо. Спортивные новости обозревает Алексей Кузнецов. Продолжается программа «Свобода в 9». Сегодня в Екатеринбург с кратким визитом прибывает первый заместитель председателя российского правительства и кандидат в президенты России Дмитрий Медведев. Программа его пребывания на Среднем Урале рассчитана всего-то на 3-5 часов, но местное политическое сообщество намерено по максимуму использовать визит Медведева в интересах продвижения кандидатов в областной парламент и на пост главы Екатеринбурга, которые также пройдут 2 марта. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Олег Вахрушев.
Основная цель визита вице-премьера в Екатеринбург – обсуждение перспектив развития производства медицинского оборудования и лекарств. На недавнем заседании в Пензе президент Владимир Путин фактически озвучил программу сегодняшнего совещания. Создание единой национальной системы высокотехнологичной медицинской помощи вкупе с развитием медицинского производства. Единственным протокольным мероприятием станет совещание на производственном объединении «Уральский оптико-механический завод». Политическая элита Свердловской области не могла обойти вниманием такой знаменательный визит. Первыми инициативу проявили единороссы, которые уже 3 февраля, через день после официального начала президентской агитационной кампании и установления точной даты визита Медведева в Екатеринбург, провели масштабное мероприятие «Россия вперед», где напомнили, что их партия выставила кандидатов в каждую из ветвей власти, в том числе мэров городов и депутатов обеих палат областного законодательного собрания, и объяснили, почему и какой нужно сделать выбор 2 марта. Кандидат в депутаты Палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области Валерий Савельев признался, что связка Чернецкий-Россель-Путин-Медведев вдохновила его на сочинение стихов.
Списки на выборах в областную думу по пятым номерам «Единая Россия». Списки на выборах мэра города Екатеринбурга наш кандидат Аркадий Михайлович Чернецкий. В связи с этим у меня родилось простое 4 стиши. Номер 5 в списке не случайно. Впереди наш кандидат Медведев на отлично выполненное задание. Номер 5 нас приведет к победе.
Форум «России вперед» наверняка обсуждался и на сегодняшнем совещании за закрытыми дверями под руководством полномочного представителя президента в Уральском округе Петра Латышева, поскольку темой заседания было объявлено выборы президента страны, и приглашены на него были первые лица областей округа и главы крупнейших городов. Но не только регионалы «Единой России» будут рады видеть на Урале Дмитрия Медведева. В понедельник стало известно, что кандидат в мэры Екатеринбурга, он же лидер общественного движения «Мой город, третья столица» Алексей Ясаулков создает штаб объединенных сил по поддержке кандидатов в президенты Дмитрия Медведева. И сегодня представители штаба попытаются встретиться с преемником и официально сообщить ему о своей поддержке на выборах. Однако встретиться в Екатеринбурге с кандидатом в президенты Дмитрием Медведевым смогут далеко не все желающие. Как сообщает агентство «Новый регион», местные и московские силовики предприняли беспрецедентные меры безопасности. Время визита визита сокращено до минимума – от 3 до 5 часов. Все мероприятия пройдут на одном заводе. Маршрут кортежа держится в тайне. Что касается местных выборов в Екатеринбурге вообще, то большинство политологов уверены, что подобная политизация кандидатов – это отличительная черта предстоящих выборов хозяйственного руководителя города, говорит политолог Сергей Тушин.
Безусловно, партизация выборов, политизация выборов, даже на выборах в органы местного самоуправления, выборах, ну, сугубо, наверное, хозяйственных, все-таки административных, экономических выборах. И показательно, что даже те кандидаты, которые выдвинуты не от политических партий, начинают искать политическую нишу.
Яркий пример словам Сергея Тушина. В понедельник свердловская оппозиция объявила имя своего единого кандидата в мэры Екатеринбурга. Региональные отделения партии «Яблоко» и КПРФ решили поддержать на грядущих выборах главы города самовыдвиженца Олега Хабибуллина. Кандидатура для коммунистов неоднозначная. Около 2 недель назад в рядах коммунистов разгорелись серьезные споры, дошедшие чуть ли не до бросания партбилетов на стол в связи с тем, что список партии на областных выборах вместо первого секретаря обкома КПРФ Владимира Краснолобова возглавил член Верхней палаты Законодательного собрания Свердловской области предприниматель Андрей Альшевских. Вторым и третьим номером идут также бизнесмены Георгий Перский, действующий депутат облдумы, и лидер регионального отделения организации «Российские пенсионеры» Евгений Артюх. Кандидатура претендующего на пост мэра Екатеринбурга Олега Хабибуллина опять наверняка вызовет споры в рядах простых партийцев. Он представляет высший эшелон бизнесменов Свердловской области, являясь владельцем крупнейшей сети продуктовых магазинов. Вот как прокомментировал партийный список Компартии на выборы в областную думу политолог Андрей Русаков.
По поводу коммунистической партии, туда попали люди, которые не могут испытывать коммунистических убеждений. Это миллионеры, обладатели больших финансовых состояний. На мой взгляд, коммунистическая партия превратилась в магазин по продаже партийного бренда. И рядовые члены партии выражают крайнее недовольство сложившейся ситуацией сейчас. И там зреет бунт.
Возвращаясь к визиту кандидата на пост президента России Дмитрия Медведева в Екатеринбург, нужно сказать, что в связи с принятыми мерами безопасности большая часть представителей деловых и властных элит региона оказались отрезанными от вице-премьера. Во время прошлого визита Дмитрия Медведева в Екатеринбург в ноябре 2006 года в городе прошла массовая эвакуация автомашин из центра уральской столицы. В этот раз, по крайней мере пока, речи о локальной автомобильной зачистке городских улиц не идет, маршрут передвижения кортежа неизвестен. Однако городские эвакуационные службы готовы в случае необходимости в течение 3 часов очистить центр Екатеринбурга от всех автомобилей. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня, 5 февраля, в 19 часов на Радио Свобода, время гостей. В студию приглашен лидер Союза правых сил Никита Белых. Ведет передачу Михаил Соколов. Время гостей на Радио Свобода сегодня в 19 часов с повтором в 15 часов 6 февраля. А во второй части программы «Свобода в 9» продолжение разговора о журналистике и политике. Российский журналист из Кемерово Александр Косвинцев получил политическое убежище на Украине. Поводом для бегства из России послужили преследования властей и угрозы силовых структур в связи с профессиональной и общественной деятельностью журналиста. Очередной этап реформы ЖКХ начался, но большинство жителей мегаполисов так и не понимают, что такое управляющая компания. Эти темы, а также обзор важных событий в Москве и Санкт-Петербурге во второй части программы «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Продолжает программу краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня продолжатся переговоры об условиях работы наблюдателей ОБСЕ на предстоящих президентских выборах. Вчера глава Центризбиркома Владимир Чуров и высокопоставленные представители бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека провели 2 встречи. Их результаты неизвестны. В Москве суд начинает слушание по существу дела Василия Алексаняна. До этого суд отказался приостановить процесс и направить тяжелобольного Алексаняна в больницу. На освобождении и госпитализации настаивают его адвокаты и правозащитники. Верховный суд России рассмотрит сегодня жалобу Михаила Касьянова на отказ зарегистрировать его кандидатом в президенты. В США сегодня так называемый «большой вторник». В 24 штатах, в том числе в таких крупных, как Калифорния и Нью-Йорк, активисты демократической и республиканской партии выбирают кандидатов в президенты. На границе Египта с сектором Газа в столкновениях с пограничниками убит палестинец. Есть раненые, в том числе и среди египетских полицейских. Совет Безопасности ООН осудил действия повстанцев в Чаде и поддержал действующего президента страны. Бои между правительственными войсками и повстанцами в столице Чада Нджамени шли двое суток. Евросоюз одобрил решение об отправке гражданского контингента в Косово. Полицейские и сотрудники судебных органов призваны сменить в крае нынешнюю администрацию ООН. Джордж Буш передал на рассмотрение Конгресса США проект бюджета страны на будущий финансовый год. В документе заложен рекордный объем расходов – более 3 триллионов долларов. Демократическая партия подвергла критике бюджет. Президент Украины Виктор Ющенко выступит сегодня в парламенте с ежегодным посланием.
Это «Свобода в 9». Российский журналист Александр Косвинцев получил политическое убежище на Украине. Об этом стало известно накануне. Год украинские власти рассматривали заявление кемеровского журналиста. Александр Косвинцев мотивировал свое решение просить политического убежища на Украине преследованиями со стороны губернатора Романа Тулеева и угрозами, поступавшими от силовых структур. Поводом для нападок послужили критические публикации о региональной власти в газете «Кузнецкий край» и еженедельнике «Российский репортер», а также то, что их автор возглавил кемеровское отделение Объединенного гражданского фронта, подтвердил сам Александр Косвинцев в интервью «Радио Свобода».
Со мной, как с журналистом, со мной бы, безусловно, там справились. Но когда я вошел в состав Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова, организовывал его визит в Кемерово, в частности, после этого как раз была совершена первая провокация в отношении члена Объединенного гражданского фронта, когда меня сняли с рейса, пропустили через суд, там, и так далее, и так далее. Я думаю, что политическая деятельность, именно политическая деятельность, была такой же составляющей, как и журналистская. Донос губернатора Кемеровской области, где он прямым текстом прокурору своему писал: «Мы внимательно следим за деятельностью Косвинцева и как редактора газеты «Российский репортер», и как руководителя местного отделения Объединенного гражданского фронта, и принимаем соответствующие ситуации меры». Ну вот меры эти выливались в различные провокации, прослушку телефонов, слежку постоянную, визиты милиционеров, ну и так далее. Фактически это было доказательство того, что интерес ко мне политически мотивирован.
Вы сказали, что как с журналистом с вами бы легко справились. Что вас заставляет так утверждать? У вас есть конкретные примеры?
Я получил очень серьезные предупреждения от людей, которые работают в силовых структурах, действующие сотрудники. Говорили мне так примерно: будь аккуратен, не езди один. Тебя на трассе остановят и под видом гаишника изобьют. Или тебе подбросят какой-нибудь пакетик с наркотиками.
И все-таки украинские власти год рассматривали ваше заявление о предоставлении политического убежища. Вы с чем-то это связываете?
До осени прошлого года власть здесь была пророссийски ориентирована, и поэтому сразу же после того, как я подал в феврале прошлого года, 2007 года, заявление, генконсул России во Львове заявил, что предоставление мне убежища будет противоречить договору о дружбе Украины с Россией. Пророссийская власть, которая была до осени прошлого года, она даже не пыталась что-то сделать. Этот процесс в значительной степени ускорился с того момента, когда правительство стало по-настоящему демократическим.
Но есть ли у вас возможность продолжать политическую деятельность и общественную деятельность на Украине? И имеет ли это какое-либо отношение к России, к отношениям Украины и России?
С тех пор, как я стал работать в газете «Вечерние вести», всеукраинской газете «Вечерние вести», особенно с тех пор, как я стал работать главным редактором этой газеты, я думаю, что заметно изменилось освещение событий в России. Я ставлю перед собой, как журналистом, задачу рассказывать украинцам, что представляет из себя путинский режим. Мы очень много публикуем таких фактов, которые другие украинские газеты не публикуют.
При этом вы чувствуете себя в абсолютной безопасности, продолжая такую деятельность, имея такие цели?
Я думаю, что журналист, он всегда на минном поле. Но когда мне средства массовой информации поддержали коллегами, после этого никаких поползновений не было. Единственное, что было вот в течение этого года, приезжали два агента ФСБ сюда. Они пытались узнать, какой же у меня есть компромат на них.
Журналист из Кемерово Александр Косвинцев получил политическое убежище на Украине, поскольку в России его профессиональная и политическая деятельность привели его к конфликту с властями. Предоставление политического убежища журналисту пока уникальный случай в дипломатической практике Украины, но сама по себе ситуация – типичный расклад для России. Журналист зашел далеко в политику. Что думают по этому поводу те, к кому обращаются журналисты, мы выясним с помощью нашего корреспондента в Пскове. Анна Липина спрашивала земляков: доверяете ли вы журналистам, пишущим о политике?
Абсолютно нет. По крайней мере, на 90% не доверяю. Потому что очень часто такая идет противоречивая информация. Если в одном источнике читаешь одно, в другом, может быть, издание или источники, можно услышать какую-то противоположную информацию. Или информацию, опровергающую первую. Так что нет.
Доверяю. Ну, читаю как факты, ну, доверяю. В общем-то, и сам думаю, и читаю.
Нет, не доверяю. Мне кажется, они пишут, что им удобно. Там с кем-нибудь договорились из политиков и пишут. Понятно. За определенную плату.
Наверное, да. Но я думаю, не врут, допустим, да, если какие-нибудь выборы. Но я думаю, знают факты.
Если вы смотрите телевизор, конечно, вы видите, какие там журналисты. Там сплошная ложь. Вот, поэтому я журналистам не доверяю. Это можно доверить только тому, если я знаю человека-журналиста. А так нет, потому что по телевидению льется сплошная ложь. До такой степени протянут, что невозможно смотреть.
Ну, не всем, наверное. Ну, может, там тенденциозно что-то освещаться, наверное. Ну, то, что вполне независимой, наверное, прессы нету.
Доверяю, потому что это все правда. Что проходит у нас там за рубежом, где-то здесь, все это правда. Но раньше это все скрывали. А сейчас вот это все проходит, это все наружу выходит. Мы это слушаем, мы в этом прислушиваемся. А раньше мы не знали этого и жили как слепые котята.
Доверяю, только их мало что-то, которые сейчас пишут о политике. При любом случае свою точку зрения-то имею, поэтому могу с ними не согласиться. Ну, факты, они и есть факты, с ними просто соглашаешься, если этот факт имел место. А уже их анализ и свои выводы преломлю на свою точку зрения.
Доверяю. Но если они журналисты, пишут о политике, естественно, им надо доверять. Они наверняка всю правду будут писать. Они владеют информацией.
Нет, не доверяю. Совершенно не доверяю. Все кто-то на кого-то играет, журналисты. Ну, а что, допустим, на того же президента, на любого. Играют на кого-то, на что-то, кому-то деньги платят. Не верю никому сейчас.
Ну, вообще, да, доверяю. Я думаю, что журналисты, если они занимаются этим делом, то они, наверное, не будут обманывать народ. Потому что если они занимаются этой работой, значит, они должны искать достоверную информацию о политике. Факт достоверный. Потому что если один раз обманут, другой раз обманут, люди уже не будут доверять.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос «Доверяете ли вы журналистам, пишущим о политике?» Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Google заподозрил Microsoft в стремлении к мировому господству в интернете. Подробнее об этом, а также о других новостях из мира высоких технологий, Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Google жестко отреагировала на предложение Microsoft приобрести компанию Yahoo за $45 миллиардов. Ведущий юрист Google Дэвид Драмонд расценил возможность покупки Yahoo как незаконную попытку Microsoft захватить контроль над всемирной компьютерной сетью. О развитии ситуации вокруг сделки Microsoft и Yahoo рассказывает Владимир Губайловский.
Как сообщает New York Times, исполнительный директор Google Эрик Шмидт позвонил одному из основателей Yahoo Джерри Янгу и предложил помощь и партнерство против недружественного поглощения. Microsoft и Yahoo вместе обслуживают 16% поисковых запросов в мировом интернете, в то время как доля Google составляет 65%. Но Yahoo является одним из лидеров интернета по предоставлению услуг электронной почты и сервисов мгновенных сообщений. Еще неизвестна реакция антимонопольных регуляторов на подобное слияние. Компания Yahoo пока не дала ответа на предложение Microsoft.
Новости коротко. По данным компании Nielsen VideoScan, на рынке дисков высокой четкости диски Blu-ray компании Sony убедительно опережают диски HD-DVD компании Toshiba. 82% продаж принадлежит дискам Blu-ray и только 18% дискам HD-DVD. Все 10 фильмов, лидирующие по продажам в формате высокой четкости, вышли на дисках Blu-ray. течение прошедшей недели были повреждены сразу 4 подводных оптоволоконных кабеля, которые передают информацию через интернет. У северного побережья Египта были повреждены 2 кабеля, проложенные по дну Средиземного моря. В результате инцидента из строя вышло 70% интернет-сетей Египта, а в Индии пропускная способность каналов связи упала в 2 раза. Также были повреждены 2 кабеля, обслуживающие Индию и страны Персидского залива. Ремонт кабелей в Персидском заливе откладывается из-за штормовой погоды. Компания Zelka выпустила в продажу наушники под названием Audi. Наушники передают звук сразу во внутреннее ухо через мягкие ткани, хрящи и кости черепа. Новые наушники имеют преимущество перед другими моделями. С ними человек хорошо слышит все звуки окружающего мира и может спокойно общаться с собеседником во время прослушивания музыки. Наушник крепится клипсой к наружному уху. Разработчики утверждают, что качество звука при передаче прямо во внутреннее ухо остается высоким.
Новости высоких технологий представила Ольга Орлова. Сегодня, 5 февраля, в специальном выпуске программы «Время политики» в 15 часов политическую ситуацию в России в прямом эфире проанализирует Владимир Рыжков. Повтор в 3 часа ночи 6 февраля, ведущий Михаил Соколов. Спецвыпуск «Время политики» сегодня в 15 часов по московскому времени на радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу» в 9. Петербургская прокуратура занялась выявлением экстремистов в вузах города, распространяя среди студентов анкеты. Но прокурорские работники объясняют свои социологические опыты желанием измерить уровень толерантности в молодежной среде. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Городская прокуратура не в первый раз пытается опрашивать петербургскую молодежь на предмет принадлежности к экстремистским организациям или сочувствия им. Еще в марте прошлого года среди студентов и школьников по заданию прокуратуры проводились соответствующие опросы. И вот теперь стало известно, что студенты Российского государственного университета имени Герцена получили анкеты из 12 вопросов, в которых предлагается в частности сообщить, участвовали ли студенты в каких-либо неформальных молодежных группировках или объединениях, есть ли у них там знакомые, знают ли они о том, где эти группировки собираются, известны ли им их лидеры. Спрашивают студентов и что такое, по их мнению, неформальные молодежные экстремистские организации, почему они получают все большее распространение и как с ними бороться. Свое имя в анкете указывается по желанию студента. В пресс-службе городской прокуратуры сообщают, что это одна из форм работы в рамках программы «Толерантность». Имеет ли смысл такая работа? На этот вопрос отвечает старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук Мария Мацкевич.
Если это просто проводится некое социологическое исследование, а потом делают какие-то выводы, то они должны быть как-то обоснованы, в том числе рационально. Если же это действительно называется, вот мы таким образом выявляем экстремистов, то это, конечно, мягко говоря, не совсем адекватно. Вообще идея о том, что экстремистов можно выявить там парочкой другой вопросов, но это вообще довольно-таки такая чересчур амбициозная идея. Студенты, которые таким образом опасны, они ведь тоже не идиоты. Они же тоже понимают, что на такие вопросы надо отвечать, и степень адекватности их ответов, особенно если они понимают, что это будет каким-то образом использовано, еще в неанонимной форме, уж полагаться на то, что они получат в качестве ответа, хоть как-то будет отражать ситуацию, это еще надо долго думать, каким же образом и что это будет отражать.
В то же время у Марины Мацкевич есть соображение, зачем предприняты такие действия.
Программа «Толерантность» — это государственная программа. Там должна быть бюрократический отчет. В том числе, раз уж потрачены деньги на социологию, значит, должен быть какой-то результат. Результат вот выявлено столько-то процентов экстремистов. А как они иначе отчитаются, на что они потрачены?
Так что здесь, по мнению Марии Мацкевич, действует не злонамеренность социологов или организаторов исследования, а бюрократическая логика. До 2010 года на подобные мероприятия из городского бюджета будет направлено более 314 миллионов рублей. Татьяна Вольская для «Радио Свобода». Санкт-Петербург.
В Москве 9:45. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня продолжатся переговоры об условиях работы наблюдателей ОБСЕ на предстоящих президентских выборах. В Москве суд начинает слушать по существу дело Василия Алексаняна. Верховный суд России рассмотрит жалобу Михаила Касьянова на отказ зарегистрировать его кандидатом в президенты. В Петербурге заключенный оппозиционный журналист заявил об отказе от российского гражданства. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сюжеты из жизни крупнейших российских мегаполисов в следующие несколько минут. Начинаем с обзора новостей Москвы и Санкт-Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. Столичные власти для расчетов жилищных субсидий утвердили максимальные размеры зарплаты в жилищном хозяйстве. Для руководителей и специалистов управляющих компаний примерно 12 тысяч рублей в месяц, для рабочих и служащих от 8 до 9 тысяч. Петербург. Новый трудовой договор профсоюза российского завода «Форд» Всеволожск и руководство компании будет подписан в конце февраля. Рабочие согласились на предложение о повышении зарплаты на 16-21% и отказались от продолжения забастовки, в ходе которой требовали повышения базовой зарплаты на 30%. Москва. Столичные власти разрешили использование конструкции бывшей гостиницы «Россия» для строительства 4 гостиниц класса 2 звезды в периферийных районах города. Петербург. Около 2000 человек сегодня собираются участвовать в митинге общественного движения в защиту прав владельцев гаражей. Их требования – мораторий на снос гаражных автостоянок, утверждение программы строительства паркингов и гарантия получения компенсации за снесенный гараж в размере не менее 150 тысяч рублей. По данным движения, уже снесено более 5 тысяч гаражей, к сносу готовится еще 16 тысяч. Москва. Сегодня в Центральном доме художника открывается выставка к 50-летию создания Союза художников России. Она представляет художников со всей России, а благодаря коллекциям Союза, созданного в период хрущевской оттепели, посетители увидят работы самых известных за последние полвека мастеров всех жанров, объясняет искусствовед Татьяна Бойцова.
Подобного характера впервые из каждого региона России, из всех федеральных округов. Там очень любопытный момент. Впервые, поскольку такая ретроспекция, удалось показать вещи из коллекции, которые собирала все эти годы Союз художников России и Международная конфедерация союзов художников. И вот, в общем-то, они располагают уникальными коллекциями, действительно уникальными. Многие вещи, я ходила вот сегодня по выставке, поражалась, что они в экспозиции, мы их знаем по истории искусства. Это работы Дейнеке, Пластова.
Петербург. Подписанное городским правительством, профсоюзами и объединениями работодателей трехстороннее соглашение на ближайшие 3 года не регламентирует региональную ставку минимального размера оплаты труда, поэтому для петербургских компаний действует федеральный норматив всего в 2300 рублей в месяц при уровне прожиточного минимума для трудоспособных горожан в 4631 рубль. Москва. Сегодня городские власти рассматривают программу улучшения похоронного обслуживания, в частности, создание центральной городской диспетчерской справочной службы, ритуального обслуживания населения и ряд других новшеств. По мнению частных ритуальных фирм, эта программа послужит интересам государственного унитарного предприятия. Новости Москвы и Петербурга. 5 февраля. Вера Володина.
Продолжается программа «Свобода в 9». С начала 2008 года в России стартовал очередной этап реформы жилищно-коммунального хозяйства. В рамках этого этапа до 1 мая в Москве должны пройти конкурсы среди управляющих компаний. Если жильцы многоквартирных домов самостоятельно так и не определились с их выбором, По статистике, среди столичных жителей таких неопределившихся едва ли не половина. Каких следует ожидать последствий от реформы ЖКХ в таких условиях и как после проведения конкурсов жителям строить взаимоотношения с управляющими компаниями? Об этом наш корреспондент Карен Агамиров разговаривал с известным экспертом в сфере ЖКХ, депутатом Государственной Думы России Галиной Хованской.
В целом, Галина Хованская идею проведения конкурсов приветствует. Для этого компаниям кандидата надо представить перечень общего имущества, которым будет управлять компания, избранная по конкурсу. И вот здесь начинаются проблемы.
На сегодняшний день даже земельные участки в 90% случаев не оформлены в установленном порядке. А это как раз один из важнейших элементов общего имущества, принадлежащего собственникам помещений в доме в силу закона. Так что вот с земли все начинается. Потом много фактов изъятия незаконного теми же властями московскими технических подвалов, сдача их в аренду, иногда продажа добросовестным уже приобретателям. Это тоже элемент общего имущества, без которого управлять домом достаточно сложно. Власть должна подготовиться, а сторона другая, которая приходит на конкурс, ну вот как минимум она должна представить тот перечень работы и обязательный, и дополнительный, которые они собираются производить по дому, да, те услуги, которые они собираются предоставлять жителям, собственникам квартир. Это первое. Во-вторых, они должны представить, что очень сложно, либо банковскую гарантию, либо страховку перед нами, третьими лицами, своей ответственности. Понимаете, за нас с вами должны бороться, как за собственников квартир. Должна быть конкурентная среда в сфере управления жильем. Сейчас у нас очень плохая ситуация, ни о какой конкурентной среде речи не идет. Да, частные компании возникают, но их, во-первых, очень мало. Для такого города, как Москва, 11 миллионов жителей, острый дефицит. Поэтому я сейчас создала ассоциацию управляющих компаний, называется она «Жилищная стратегия». Вот мы будем учить, будем защищать жителей, будем учить профессионалов для того, чтобы они эти услуги предоставляли. То, что власть упустила эту ситуацию, то, что нет достаточного количества предложений на этом рынке, это факт. То есть практически на этот рынок могут прийти бывшие ДЭЗы с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Вот вся конкурентная среда.
Перепрофилированные, так сказать.
Ну да, они теперь стукнулись о землю и обернулись обществом с ограниченной ответственностью или акционерным обществом.
Советы Галины Хованской жителям многоквартирных домов, получившим после 1 мая управляющую компанию.
После проведения конкурса заключить договор. Срок действия договора не может быть более 3 лет. Это первое, что надо знать. Второе. Если вас не устраивают услуги этой компании, вы в любой момент можете провести общее собрание собственников помещений в доме и заменить управляющую компанию. Но требования должны быть и претензии обоснованные. И поэтому очень важно, вот какой договор на управление будет на конкурсе представлен. Вот если какие-то пункты этого договора нарушаются, не исполняются, то тогда есть повод у собственников провести это собрание. То есть эта дверь не закрыта для жителей. Во многом вина властей, потому что, во-первых, непонятно до сих пор, что будет с капитальным ремонтом. Только сейчас начали обсуждать проблему выполнения обязательств по непроизведенному капитальному ремонту. Подвалы во многих домах изъяты технически, что создает тяжелейшие условия для управления таким домом. Как вы понимаете, в случае аварии вы не можете подойти и перекрыть там какие-то коммуникации, там вентили и так далее. Водоснабжение, еще какие-то инженерные механизмы.
Галина Петровна, а подписывать договор с управляющей компанией, когда она выиграет конкурс, каждый житель в отдельности должен?
Да, каждый должен подписать договор с управляющей компанией.
Да, но ведь многие, ну понимаете, пожилые, старые люди живут, допустим, да, вот одинокие, ну что он понимает там?
У этого одинокого есть наверняка родственники, друзья. В конце концов, в том же доме есть люди, но не все же одинокие старые, да? Надо к кому-то обратиться, потому что договор будет стандартный. То есть достаточно одному профессионально изучить или сходить там в юридическую консультацию и попросить посмотреть. Обратите внимание, какие у вас там права по этому договору и какие обязанности. И какова цена вопроса. Не подписывайте пустышек, которые подсовывали многим жителям, да, без указания цены вообще вопроса.
И то, что вы говорите, очень важно, вот этот капитальный ремонт, да, сроки.
Да, конечно. И обязанность по непроизведенному капитальному ремонту в соответствии с разъяснениями Верховного суда, это обязанность бывшего наимодателя, то есть государства. Новый ремонт будем делать мы сами, да. Популизм впадать не будем. Но старый ремонт, непроизведенный, это обязанность властей.
Но это в договоре должно быть прописано, иначе они старые обязанности по капремонту возложат на жителей.
Да. Если на момент приватизации дом не был отремонтирован, значит, 100% обязательство властей. Я вот в избирательную кампанию выпустила брошюрку популярную, но она разошлась в лед, и книжка такая маленькая. Главные вопросы, которые задают москвичи.
А в интернете, если опубликовать?
В интернете, я не знаю, может быть, на сайте «Справедливых» там разместят. Вот это к ним вопрос уж. Я беспартийная, член фракции «Справедливая Россия». Я письма рассматриваю москвичей, я отвечаю за всю Москву.
Охотный ряд, дом 1, Галина Хованская.
Охотный ряд, да.
Очередной этап реформы ЖКХ. Конкурсы среди управляющих компаний должны завершиться к 1 мая. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Завершает «Свободу в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 5 февраля.
Театры. В рамках фестиваля «Золотая маска» в Москву приехал Мариинский театр. Этим вечером на сцене Большого театра он представит оперу Рихарда Штрауса «Электра». Ее поставил британский театральный и оперный режиссер Джонатан Кент, дирижер Валерий Гергиев. В главной роли Лариса Гоголевская. В Московском художественном театре имени Чехова сегодня «Последняя жертва». Спектакль по пьесе Островского поставил Юрий Еремин. В главных ролях Олег Табаков и Марина Зудина. Концерты. В Большом зале консерватории сегодня впервые в России полностью прозвучит знаменитая оратория «Детство Христа» в исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского, Московского государственного академического камерного хора и детского хора «Весна», дирижер Владимир Федосеев. В состав солистов для этого проекта вошли звезды из Франции и Швейцарии Дельфин Эдан, Поль Ге, Жиль Кашмай и другие. Выставки. В московском манеже открылась выставка классика советской и российской фотографии Юрия Рыбчинского, рекомендует Елена Фанайлова.
Ретроспектива фотографа Юрия Рыбчинского, главная тема которого «Русский человек в тюрьме, в церкви и в вытрезвителе», могла бы напомнить недавнюю книгу прозаика Майи Кучерской «Современный патерик», возможно, общим литературным первоисточником прозы Николая Лескова и еще документально-ироническим подходом. Причем ирония в случае обоих авторов рождается из документа, не из комментария. И совсем не исключает сострадания. Если не знать, что Рыбчинский в советские годы был официальным фотографом государственных пропагандистских журналов «Совет Лайф» и «Советский Союз», а в 80-е журналы Московской Патриархии, можно принять его за перестроечного западного фотографа. Его бытовые сценки, когда, например, батюшка исповедует и благословляет зэка, на спине которого татуирована Сикстинская Мадонна со всеми подробностями, отличаются почти безжалостным подходом. Те карточки, что представлены в манеже, официальный фотограф Рыбчинский долгие годы снимал для себя. Отличие фотографий Юрия Рыбчинского от прозы современного прозаика и карточек западного фотографа – все это сделано в 70-е и 80-е годы. Автор в 75-м году потерял работу за отказ сделать подписи под карточками в духе советской пропаганды и стал независимым летописцем эпохи.
Кино. На экраны Москвы вышел фильм «Охота Ханта» – голливудская картина в приключенческом ключе, рассказывающая о войне на Балканах. Главный герой – американский военный журналист, разыскивающий сербского военного преступника, чтобы взять у него интервью. Эту роль играет Ричард Гир.
Московская афиша каждый день в это время на волнах радио «Свобода». Вы слушали программу «Свобода в 9». В прямом эфире с вами была Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. А сразу после выпуска новостей на радио «Свобода» повтор программы «Грани времени» с Владимиром Карамурзой. Обещает ли незначительный перевес Бориса Тадича на президентских выборах раскол в сербском обществе? Об этом беседа с Сергеем Грузуновым, главным редактором газеты «Новое русское слово», бывшим собственным корреспондентом агентства печати новости в Югославии. Программа «Грани времени» в 10 часов 7 минут на радио «Свобода». А я расстаюсь с вами до 12 часов московского времени. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Там состоялось предложение венков к вечному огню в центре Волгограда, а после военный парад на площади Победы.
На Сосковском округе была обнаружена группа бандитов, которые причастны...
Поводом для акции стало намерение городских властей снести 5 домов на Тележной
улице. Депутат заочно приговорен к тюремному заключению и объявлен в розыск.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».